Все так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Мы в Санкт-Петербурге. Мы – это постоянный рассказчик в нашем этом сериале про династию Романовых Максим Кузахметов. И я, Виталий Дымарский. Сегодня у нас очередная тема. У нас продолжается все обсуждаться вокруг Александра I. Прошла Отечественная война, прошел заграничный поход русской армии. И теперь дело за дипломатией.
И начался Венский конгресс, знаменитый, самый представительный, потому что теперь...
После войны дипломатия.
Взять все и переделить по справедливости. И тут, конечно, главный герой всех наших предыдущих, которые по счету истории, Александр I, играет, конечно, первую роль. Это ж он главный победитель Наполеона, ну, как ему кажется, или как там листицы вокруг говорят. А так вот со стороны так вроде бы как и выглядит со взятием Парижа. Но теперь-то надо все организовать так, чтобы никакие выскочки больше не захватывали власть. А у них же там у всех, у этих монархов, которые собрались, все одновременно пересеклось. То есть, чтобы было и благочиние все, и чтобы все между собой переделить, и чтобы никаких революций не было. И как-то надо все это совместить. При всем при том, что, честно говоря, каждый ненавидит каждого. Ну, что, в принципе, тоже нормально для интриганов. То есть, по размаху интриг, которые там творились, это вот, по-моему, выдающееся событие в европейской истории. Ну, сейчас подробнее
расскажем. Я бы сказал, что это выдающееся событие еще и потому, что это фактически впервые, да, я так говорю, до этого уже не было таких прецедентов.
Ну, вот с таким размахом, чтобы собрались фактически.
Чтобы собраться,
все...
да, и решить какие-то общие европейские дела, это вообще тянет на общеевропейское совещание в Хельсинки, известное, по 70-м годам 20-го века.
Другое дело, что победили ретрограды, которые привели к власти других ретроградов.
А то тогда это... были другие.
Ну, Наполеон был все-таки хотя бы новое какое-то поколение. А это же кто собрались? Кого они вернули на престол Франции? Этого бесполезного, ленивого Людовика, который десятилетиями отсиживался в Англии, и ради чего сложили свои головы десятки тысяч, сотни тысяч солдат, чтобы этот Людовик опять вернулся в Париж. И тут же там очень быстро против себя восстановил практически все общество. Ну, так вот. Просто там конгресс еще уникален тем, что, тоже забегая вперед, скажем, что, ну, казалось бы, сколько конгрессов вот на нашей памяти проходило. Но помним ли мы хоть один, чтобы он там на 9 месяцев затянулся, а по сути конгресса-то как бы и не было. То есть они без конца все переносили в открытие, потому что надо же договориться, а потом вот собраться всем вместе и торжественно подписи поставить, как теперь все будет устроено. И вот за 9 месяцев, это мы все так наперед рассказываем, ничего толком не получилось, пока Наполеон не сбежал с Эльбы, не вернулся во Францию, только это их как-то сплотило и объединило. И потом они уже сравнительно быстро договорились. Но, погружаясь там в подробности, сентября 1814 года, еще раз, да, повторимся, представительство там уникальное. Это вот кто-то представлен на уровне первых лиц, кто-то на уровне глав дипломатии, но такого представительного конгресса, такого собрания действительно не было еще никогда. А это, соответственно, это же все блеск, роскошь, это, соответственно, деньги... не ручьями там, а рекой текут, это же балы каждый день, это же театры, спектакли, там культурная программа, как сейчас называлось бы, и не на 3 дня, а еще раз повторюсь, на 9 месяцев. И кто там первый человек? Александр I, русский царь, который фактически вот начиная с начала 1813 года уже годами отсутствует в родном отечестве.
А он же, по-моему, чуть ли не единственный был монарх на Венском конгрессе.
По сути, да, на каком-то этапе.
Еще австрийский был, Франция.
Но австрийский, так как, да, конгресс в Вене проходит, то понятное дело, что австрийский император присутствовал. Приезжал туда, ну, приехал на открытие король Пруссии Фридрих Вильгельм III, но он как-то там уже играл... такую свиту Александра I, то, что он невысокий, не такой яркий, не такой заметный, но он приезжал и уезжал, доверяя там дальше. Не все могут по 9 месяцев находиться в чужой столице, есть же и свои собственные дела. Тут счастливо жил только Александр I. Ну, давайте там коротенечко напомним, там просто с цифрами все это хорошо выглядит, эффектно, что там были 2 императора. Ну, это понятно, Александр I и австрийский император, соответственно. 5 королей. Но тут вот дальше уже все немножко смущает этот список, потому что, ну, Пруссия, понятно, датский король еще там с оговорками, но он как раз-таки там был такой мальчик для битья. Дания же провинилась. Они же на последнем этапе оказались фактически последними союзниками Наполеона. За это у них отобрали Норвегию, отдали шведам Бернадоту, про которую мы рассказывали. Но это, правда, предстояло еще все как-то силой оружия подтвердить. Так вот, а еще оставшиеся три короля, они такие неочевидные все. Это король Баварии, король Вюртемберга и король Ганновера. Но короли, тем не менее. А странно выпадают из этого списка короли Франции, короли Испании, короли Англии. Вот они-то не приехали как раз-таки. Но, тем не менее, там были вполне полномочные представители. Мы подробнее расскажем. Потому что, например, Англию представлял знаменитый Веллингтон. Он к тому времени уже был знаменитый. Это еще до 100 дней, еще до Ватерлоо. И вполне там управлялся со всей английской дипломатией. Ну, испанского короля так особенно тоже некому было представить, потому что там история драматическая была. Наполеон же в свое время уволил испанского короля, посадил там своего брата, потом испанские короли вернулись, но не котировались, в общем, они все. И еще одна... Ну вот, а от французского короля, соответственно, был, подробнее расскажем, знаменитый Талейран, который пережил столько правителей и монархов и при всех умудрялся оставаться министром иностранных дел. Ну так вот, а в сумме было больше 200 различных государей, но в основном это были всякие князья
мелкие.
Ну, курфюрстов там уже упразднили, но тем не менее, герцоги и прочие владельцы небольших или побольше там княжеств, вот они все собрались посмотреть друг на друга, пообщаться там, позаботиться там о своих наследственных землях, а соответственно, раз такое количество первых лиц, то вместе с ними там еще, ну, собиралось, как вот там пишут очевидцы, до 100 тысяч гостей, потому что Вена превратилась в такую неформальную столицу Европы, наконец-то, к радости, наверное, венского двора. Ну, можно только представить счастье владельцев гостиниц, владельцев ресторанов, ну и всего прочего бизнеса. Еще раз напомним, потому что вообще вся эта история затянулась на 9 месяцев, а прервалась только потому, что Наполеон сбежал с Эльбы. Ну так вот, еще раз напомним, главный там, конечно, Александр I. И поначалу, ну, нетрудно представить счастье этого человека. Мы уже рассказывали, как он вступал в Париж, и с каким трудом его оттуда Людовик XVIII фактически вынудил уехать. Ну, в Англии так уже красиво не сложилось. И вот он вступает, приезжает в Вену. А мы же рассказывали, он же вообще путешествовал в первую очередь по Европе фактически как турист. Ему же очень нравилось все смотреть, везде все навещать, со всеми мило разговаривать. Это не какой-то приехал там деспот там, да, или человек, который там, так, теперь все будет по-моему. Ну, как бы Наполеон там устраивал. Так, сюда я назначаю королев своего брата. Так, здесь вот мне приносите вассальную присягу. Ну, не буквально, но в какие. А потом взял все и переделал, взял там, упразднил итальянское королевство. Себя назначил итальянским королем, присоединил там всю Голландию к Франции, например. А тут все не так. Люди пытаются договариваться, и вот Александр I, ну, он искренне, наверное, считал, сейчас вот они вокруг меня все соберутся, они же все мне должны быть благодарны, это ж я им все устроил и организовал. И поначалу, ну, действительно, ну, как всегда, есть льстецы. И они вот буквально так вот и пишут ему: прибыл наш вот новый Агамемнон. Ну, напомним, да, что по Гомеру вот Троянская война знаменитая, и все ахейские цари собрались вместе под командованием Агамемнона и через 10 лет одолели проклятую Трою все-таки. И вот наш новый Агамемнон, это, соответственно, Александр I. Вот теперь-то он и переустроит нам все по-новому, по справедливости. А дальше начинается, ну, как я уже упомянул, дипломатия. И все портится практически сразу. Еще Александр I, такой человек специфический, у которого собственных каких-то внятных идей нет. То есть, опять-таки, это сложный, в общем, опять получается оценочный путь Александра I, потому что у него есть серьезные защитники, которые нам расскажут, как вот он искренне хотел вот этого мира, что вот он был, создавал некое подобие Евросоюза. Но я считаю, в первую очередь, ему вот нравилось просто вот играть роль такого свадебного генерала фактически. Потому что как только дело доходило до каких-то реальных идей, каких-то решений, он не смог фактически ни одной своей вот идеи реализовать. Ну, сейчас вот тоже погружаемся в эти подробности. Как только он выдвигал какую-то идею, тут же ему так или иначе объясняли: нет, а вот именно так не получится. Хорошо, а вот так вот. Ну, если это Александр I инициативу выдвигал, потому что не очень он был инициативный. Нет, и вот так вот не получится. А почему? Ну и вот дальше начинается все, и все это же, вот мы с вами разговариваем, да, здесь по делу или конструктивно, а у них же все это с церемониями, за обедом, на балу, через посредничество десятков совершенно разных лиц, все со своими интересами.
Там еще много закулисных было разговоров.
Ну, вот тут, вот тут и выяснилось, что как раз в этих интригах как бы не защищали Александра Первого, но мне кажется, он оказался совершенно беспомощный. При всем при том, что у него там была целая команда дипломатическая с собой. А сейчас мы расскажем, там целая компания из этих людей. И он же, кстати, после большого перерыва наконец-таки и жену свою увидел, Елизавету Алексеевну, милостиво дозволив ей прибыть сюда. Ну, по-моему, он тяготился ее присутствием и при первой же возможности отослал, чтобы она не маячила там на балах и не мешала ему знакомиться с новыми интересными девушками. Но сестры прибыли, любимая Екатерина, которая уже, мы как рассказывали, испортила наклевывающийся союз с Англией. Ну, сестра Мария приехала. А опять-таки, это же все с перерывами. То есть, например, прибывает Александр Первый в Вену, казалось бы, ну тут-то они сядут за стол переговоров и о чем-нибудь договорятся. А он умудряется дальше путешествовать. Например, там, навестить Венгрию. А опять-таки, так как человек самовлюбленный и очень любит вот, внимание, вот он нашел такой способ к сердцу венгров, вышел в гусарском костюме. У нас очень мало портретов его в гусарском отбандировании. А вот к венграм нарочито вышел. И, конечно, там с восторгом все. Ну, напомним, да, гусары, это же там все множество цветных золотых шнуров, пуговиц. Вообще, это больше балканская история обмундирования. Но и венграм очень нравилось. Цветное и красивое. И вот Александр в таком выходит. И венгры воспринимают его, ну, как своего какого-то. Александру Первому опять приятно. Просто дальше ничего из этого не получается. Там еще был один любопытный эпизод, я тоже сразу расскажу, довод всех этих дипломатий. Он навестил, к неудовольствию, кстати, австрийского двора, очень они сердились, могилу своей сестры. Там тоже была история давешняя, была у него сестра Александра, которую выдали еще в 16 лет замуж за австрийского эрцгерцога Иосифа, а в 17 лет она умерла при родах, вообще кошмарные, да, какие вот подробности и истории. В 16 лет замуж идет, в 17 лет при родах умирает сестра Александра Первого. Того человека, который Наполеону ни одну сестру замуж не отдал, отдали этим австриякам, а они вот до чего ее довели. Она там особенно была не нужна. Причем там тоже всякие подробности очень любопытные. Вот, например...
Это же не вина австрияка.
Ну нет, конечно, никто это там не отравил, как бы слухи там не ходили. Но там любопытная какая деталь. Вот мы сколько раз рассказывали, как... попытки утвердиться на русском престоле, ну, там еще когда, польских там царевичей, или даже когда там все эти невесты прибывают, это железное обязательное условие, переход в православие. Ну, соответственно, и имена там у всех у них менялись. А здесь вот как-то счастливо договорились, что вот о сестре Александра Первого в католической Вене дозволяется сохранять свое православное вероисповедание. Ну, вот не помогло, правда. Ну ладно, возвращаемся, соответственно, к дипломатии. Тут вот поразительная, конечно, история. Александр Первый, несмотря на то, что прибыл лично, казалось бы, сам бы все эти вопросы решал, как в свое время делал Наполеон, например. Приезжал на переговоры и без всякого Толерана сам всеми этими вопросами занимался. Или Толеран по его заданию, или там инструкции какие-то писали. Тут он вроде бы присутствует лично, а одновременно привез с собой 8 советников и все с серьезными полномочиями. То есть фактически с ним прибыло еще 8 дипломатов, которые должны были вот помочь ему или по его заданию.
Это же нормальная практика.
Ненормально. Если бы у них какая-то внятная была бы стратегия, история, если бы там Александр Первый говорил, так, любыми всеми правдами и неправдами добиваемся, чтобы... Да, там Балканы наши, Турцию делим, в Париже гарнизон, а не то все, сейчас вот там наши полки покажут им, кто тут хозяин. Ну, там колоритная кампания, вот тоже сразу... Еще не перечисляя всех этих людей, что припоминают Александру Первому его недоброжелатели? Ни одного русского во всей этой дипломатии. Граждане иностранных государств на русской службе, масоны. Чем они там занимались? Взяточники. И даже если кто-то из них был честный, то заботился о чем? В первую очередь. Вот ничего и не перепало. Мы победители, казалось бы, мы в Париже были, а не только в Берлине, как Сталин. А ничего толком-то не заполучили от этого, от всего. Не получилось у нас. Ну ладно, в Вене. Вот начнем. Первым, это был самый русский из них, Андрей Разумовский, который украинец, как будто бы, да, как сейчас бы сказали. Ну, напомним, мы когда-то рассказывали, что у Елизаветы Петровны был возлюбленный. Была такая императрица, рассказывали мы ее подробную историю, и у нее был такой фаворит, который отличался тем, что не жадный, не вредный, не завистливый, добрый человек, обо всех заботился, ну и о родственниках, конечно, о родственниках тоже. И вот, вот этот Андрей Разумовский, это его, соответственно, племянник, который, которому перепало и наследство, и достояние, богатейший человек Алексея того самого Разумовского. И как-то вот он получил блестящее образование в свое время, а мы же рассказывали там, что для дипломатии нужно языки знать. Почему еще вот еще со времен Петра I такое количество иностранцев были дипломатами? Потому что они и языками владели, и знакомствами полезными. То есть вроде бы как уже знать, знала французский язык, а знакомства откуда у них полезные при дворах?
Ну да, Европу пробили, нужно и с Европой разговаривать тогда.
Ну вот Андрей Разумовский, ну будем считать его условно русским во всей этой компании, он, ну русским он безупречно, конечно, владел, некоторые по-русски не разговаривали из дипломатов, представлявших интересы России, так вот, он был на дипломатической работе уже много лет, еще с 1777 года, то есть когда Александр I только родился, а он уже был в Неаполе, ну это, соответственно, времена Екатерины, и вообще зарекомендовал себя, ну выполняя там всякие туманные поручения. А там же много всяких было запутанных историй, да еще у Екатерины, мы тоже когда-то рассказывали, у Екатерины II, соответственно, поймать там княжну Тараканову и привезти, выведать там все, чем они занимались, соответственно, вот чем дипломаты должны были заниматься там, всякими кознями и интригами, коварством там всяческим. Ну так вот, в Вене он оказался уже в 1790 году и с тех пор там провел очень-очень много лет. Все Андрей Разумовский. То есть, казалось бы, такой человек наш при Венском дворе, там десятилетиями живет, у него тесные близкие связи, казалось бы, ему можно было бы и довериться, инструкцию просто написать, что нам нужно от Венского конгресса, и он все сделает. Но вот у Александра I были свои представления. Он хотел и сам блистать, и вроде бы, чтобы ему Андрей Разумовский что-то советовал, но при этом непонятно, кто должен окончательно принимать решение. Это только первый из этих всех, из этой всей дипломатии. А вот за Разумовского, например, за что можно вступиться? Он же там себе построил целый дворец в Вене. Представляете, вот дипломат российский в Вене и дворец там себе строит. То есть он там уже жил фактически как местная знать, по сути, ни о чем не переживая, казалось бы. Потому что в 1806 году он достроил наконец-таки свой шикарный, роскошный дворец, а деньги-то все у него были семейные наследства в России. То есть как бы крестьяне должны были негодовать за наш счет в Вене, жируют. А в 1807 году Россия терпит катастрофическое поражение в войне с Наполеоном. Ну, то есть там главное даже не поражение, Тильзитский мир. И все вот предыдущие договоренности, вся вот эта дипломатия, все эти союзы с Наполеоном идут прахом. Почему? Потому что Александр I вдруг становится другом Наполеона, братом. Орден Андрея Первозванного ему вручает. Ну, казалось бы, Андрей Разумовский должен был бы все это принять как данность, ну, монарху виднее, а он в отставку попросился и ушел, потому что все, чем он до этого занимался, борьбой там с революционной Францией, борьбой с Наполеоном, с узурпатором, все пошло прахом. То есть такое, ну, сравнительно еще, ну, не то чтобы у него там какие-то принципы были, но это было неожиданное решение, Александр I же не делился заранее там своими какими-то стратегическими планами. Главное, что и Наполеона потом все равно обманул, но это все отдельная история, мы там уже тоже рассказывали. Так вот, оказался востребованным Андрей Разумовский только когда снова поссорился, соответственно, Александр I, ну, в общем, с Наполеоном, в общем, в 1812 году не пропал дворец в Вене, снова туда вернулся в качестве дипломата полноправного Андрей Разумовский, но, правда, к 2014 году там был еще и Александр I, и пришлось как-то с ним считаться. Но там тоже, там, забегая вперед, любопытная судьба у Андрея Разумовского, потому что он в 1816 году, устав от всего, принял католицизм, ну и умер в Вене, соответственно. Ну, вот такой вот отечественный патриот. И это был, еще раз повторимся, это был самый русский из всей этой компании. А там еще было 7 дипломатов вместе с Александром I.
Вот на остальных дипломатов тогда зарезервируем время после выпуска новостей.
Все так плюс. Все так плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем вот начавшийся уже разговор про Венский конгресс 1814 года. Ну, 1814 год – это только начало его. Да? Закончился он, завершился в 1815 году. Меня зовут Виталий Дымарский, напомню. А вот мой собеседник Максим Хузахметов как раз перед перерывом начал перечислять и в какой-то мере оценивать работу сопровождающих Александра I лиц, тех, кто составлял его группу советников, наверное, да, на этом Венском конгрессе. Я не понимаю, чего вы удивляетесь вообще, что их было много. Ездят, вот Путин едет с ним, и Лавров, и Ушаков, и еще там, и пресс-секретарь, и кого там только нет, да. Ну, это нормальное явление, когда вокруг главы государства собираются его советники и его там единомышленники.
Но ненормально в этой истории было то, что Александр I присутствовал там лично и должен был принимать решение, но он с собой одновременно подменял и главу Министерства иностранных дел, и своего собственного посла, а в то же время у них были такие у всех пересекающиеся полномочия, что непонятно вообще, зачем целую компанию всех этих людей он с собой забрал. Но в нашем случае...
В спорах рождается истина.
Да если бы они там спорили, если бы кто-то ему возражал. Но в нашем случае любопытно, с чего я и начал, как недоброжелатель Александра I из числа патриотов, его за что упрекали? Что там ни одного русского не оказалось. Про первого мы уже рассказали, который такой самый русский из них был, Андрей Разумовский. Ну вот, чтобы завершить там его историю, что принял католицизм, что жил в Вене, когда ему пришлось из оттуда уехать, он по Вене очень скучал. И в Вене, между прочим, одна из улиц, названная его именем, так и к кому он был больше дорог и чьи интересы, соответственно, он там представлял. Получается, уже любимого венского двора, при котором прижился, еще раз напомню, дворец там построил, он же там меценатом был очень известным, он же там дружил с Моцартом, с Гайденом, с Бетховеном, Бетховен ему произведения посвящал, ну так и чего ему эта вся немытая Россия? Но это я повторяю слова патриотов, что кто же там представляет наши интересы, где же там наш Молотов, мистер Нет, который там жестко бы поставил на место эту взорвавшуюся...
Ну уже же пора было привыкнуть, уже, начиная вообще с Петра фактически.
Ну я иронизирую, конечно. Так вот, человек номер два в этом списке, которому, конечно, больше всех достается, обычно, когда начинает, да, припоминать, это Карл Нессельроде, который, кстати, прожил 81 год, но он был помладше даже немножко Александра I, пользовался его каким-то особенным доверием. Он, кстати, был главой российского МИДа, по-моему, дольше всех. Но это уже, правда, после Венского конгресса, с 22 по 1656 год. То есть пережил еще и... Практически пережил еще и Николая I. Какой вот был влиятельный человек. 30 лет руководил российской дипломатией. А что ему сразу же припоминают патриоты? Ну, тут это опять-таки, это чтобы никто меня не упрекал. Это уже точно не мое мнение, а я вот повторяю патриотических специалистов, которые сразу же находят, в чем подвох и коварство. Ну, ладно, там то, что он, его отец был немец на русской службе. Так мать-то еврейка. А, соответственно, еще и масон. Но это все. Это же ужас. Просто... Это все. Это готовый заговорщик, предатель и преступник, который только вредил родному отечеству.
Пятая колонна.
Пятая колонна абсолютно. Вот если почитать какие-то материалы конспирологов, то Нессельроде нам погубил все, что мог. В жизни вот ничего хорошего для России не сделал. Александра I обманул, Николая I обманул, только нам вредил, а то бы уже Россия владела, ну, если не мир, ну, Европы-то уж точно бы.
Александр I очень хорошо относился.
Очень хорошо относился. При всем при том, что вот тоже, ну, тут...
А мы с вами говорили, что Нессельроде же принимал даже капитуляцию, да?
Ну, он активно участвовал в этих, во всех процессах. Ну, давайте там чуть подробнее про этого человека, к которому мы еще вернемся, который там еще не раз всплывет в дальнейшем повествовании. Он вот по-русски, например, говорить толком так-то и не научился, потому что как родился за границей, практически всю жизнь за границей и прожил, хотя его отец был подданным Российской империи, соответственно. Ну, что ему этот русский язык? Это не язык дипломатии, чего уж там поделать. А тем не менее, вот он тоже оказался, ну, как вот о нем говорили дипломаты, очень подходящим для дипломатической службы. Потому что вежливый, обходительный. Что важно для дипломата? Не то, чтобы приехать там кулаком по столу скучать, а чтобы связи налаживать какие-то полезные. Чтобы когда какие-то скользкие вопросы, чтобы знать, к кому обратиться, кому пойти, кто за кем стоит, кому это выгодно. Ну, в общем, все сплошное опять начинается там тайной дипломатии и конспирологии. А вот он, например, стал другом Меттерниха. Но это вот первое лицо австрийской дипломатии. И тоже, если бы Александр I был бы последовательным в своей ненависти к Наполеону, не заключал бы там с ним Тильзитский мир, не награждал его орденом Андрея Первозванного, так, глядишь, может быть, и для всех дипломатов было бы все понадежнее. А так, когда меняется вся эта генеральная линия партии, тут уж никакой там самый лучший дипломат не сможет помочь. Ну так вот, что любопытно, сразу с Нисельроды, который вообще был тоже способным, казалось бы. Ну, мы опускаем, да, его происхождение, мы не конспирологи, там, свои поручения он выполнял там годами. Еще раз напомню, большинство поручений были такие неочевидные. Например, прозондировать почву для какой-нибудь полезной невесты для великого князя, или наоборот, какую-нибудь великую княжну, а вот как там, что там об этом думают при каком-нибудь дворе, а как там выглядит какой-нибудь потенциальный жених, а хорошо ли у него с деньгами, это же надо ездить, это встречаться, важно, за танцем где-то, за ужином.
Я вас уверяю, что до сих пор дипломаты, в целом дипломатия занимается такими вещами, не только российская.
Не знаю, и что, династические вопросы как-то там согласовываются, решают? Там это было очень важно. Династии, там да, же как, что не невеста, то еще землицей приросло.
С светскими вещами.
У Австрии, у Габсбургов так вот и все, да, и было.
Пристроить дочь, пристроить жену, а как?
Ну так вот, что нелепо сразу же пересеклось. Потому что, по сути, получилось, что Карл Нессельроды, вроде бы, он должен заниматься, он возглавляет иностранные дела, ну как, управляет коллегией иностранных дел, не владея при этом русским языком. А в то же время у Александра I есть человек, которому поручено тоже заниматься иностранными делами. Это Иоанн Каподистрия, грек. Сейчас дальше про него расскажем. Ну, там сразу вот такое нелепое пересечение, как будто бы у Александра I было два руководителя дипломатии. И оба при нем находятся. Зачем тогда сам царь? Ну, неважно там. Тут важно, что про Нисельрода тут уже трудно за него вступаться как-то, потому что вообще в своем, вот в своих личных представлениях, он, например, был, что даже удивительно для немца, вот последовательный сторонник крепостного права. Вот не права, а рабства даже в нашем случае крепостного. Так будет всем лучшим. А то вот все эти свободы, потом революции какие-то, не надо нам этого. Вот нам в России, говорил нам Карл Нисельроды, уроженец Германии, вот там он, по-моему, родился даже не в Германии, а на корабле там где-то, когда представлял его отец какую-то дипломатическую миссию в Португалии.
Ну, немецкого происхождения.
Ну, по сути, немец, да. Так вот, не надо нам вот этого, каких-то лишних свобод. Более того, например, лично он уже в будущем отверг прекрасный план выкупить крепостных крестьян. У нас же огромные территории там оказались на каком-то этапе в Америке. Просто колоссальные территории по площади. И, кстати, по климату очень подходящие средней полосе России. И не было там никакого земледелия. Так вот, выкупить сколько-то там тысяч крепостных, десятков, переселить их всех на Аляску с последующим освобождением. И кто был враг этого прекрасного перспективного проекта? Может, там был бы сейчас какой-нибудь русский Тайвань бы? Это Карл Нисельроды. И отговорил, не надо, нет никакого смысла. Мало ли там они окажутся за Беринговым проливом, мало ли там к чему они там придут в этой удаленности. И весь этот план забраковал. Не сложилось, в общем, внятной колонизации в Русской Америке никакого. Там еще вот, чтобы закончить с Карлом Нисельродой, эпизод, который я упомяну, и вот почему. Он входил впоследствии в комиссию по делу декабристов. А у нас ближайший номер... Ну, там была огромная комиссия, да, там были десятки людей, особенно в суд, когда уже начался, там это Николай I уже заботился, чтобы как можно больше людей повязать там всей этой истории. Так вот, у нас же журнал «Дилетант», ближайший номер будет посвящен декабристам.
Да, это же будет, да, еще повод поговорить.
Да, но там Нисельроды принципиальную роль никакой не сыграл, но среди декабристов тоже не оказался. На Сенатскую площадь не выходил, но все остальное мы ему припомнили. И это был человек номер два в этой дипломатической миссии, которому действительно Александр I исключительно доверял. Почему-то. Дальше. Следующий персонаж, которого зачем-то Александр I взял с собой. Ну, сразу же к ужасу патриотов. Это Густав Штекельберг. Это остзейский немец. То есть, как бы нам кажется, свой уже такой. То есть, уроженец прибалтийских земель, ну, вроде бы как они входят уже там практически 100 лет в состав Российской империи, все они уже на российской службе, опять-таки хорошо владеет языками, опять-таки зарекомендовал себя как хороший исполнитель всяких поручений. Он тоже, кстати, тут все какие-то долгожители, он 83 года прожил, пережил Александра I. Он на дипломатической службе тоже был уже при Екатерине I, еще с 1789 года. И вот как раз он, когда Разумовский после нелепого, как ему казалось, Тильзитского мира, сколько там лет, договаривался о союзе против Наполеона, потом цель с Наполеоном, потом Разумовский никому там не нужен. В Батурин, кстати, уехал тогда Разумовский, в глушь, где страшно страдал, без Вены, без ее театров, без ее роскоши. Так вот, его Густав Штекельберг и заменил Вене в качестве посланника. Ну, там тоже, чтобы не погружаться в подробности, в принципе, ничего плохого человек не сделал. Ну, просто с 1818 года жил в Италии, умер в Париже. Ну, в общем, как вот он представлял интересы Российского Отечества, уроженец, немец, уроженец прибалтийских губерний. Ну, я опять, простите мою иронию, но это вот дипломат, которого Александр I тоже взял с собой. Человек номер 4, вообще неплохой, порядочный, но как его зовут? Иоганн Анштет, ну или как он на русской службе, да, известный очень дипломат Иван Осипович Анштет, уроженец Страсбурга, то есть, ну, сейчас это Франция, а тогда была, это воспринималось как немецкая территория, и умер во Франкфурте, то есть он эльзасец по происхождению, барон, и тоже путь любопытный этого человека, человек родился в Эльзасе, начал офицерскую службу во французской армии, что-то там у него не сложилось, попросился на службу в Россию, начинал там с младших офицеров, ну и достаточно быстро, выполняя тоже всякие дипломатические поручения, то есть полезный человек, немец, владеет французским, какие-то у него там связи остались, надежный, исполнительный, запой не уходит. И вот, выполняя всякие различные мелкие поручения, о которых мы уже говорили, там их было миллион, очень приподнялся на дипломатической службе, заслужил там исключительное доверие царя. И вот он сопровождал уже и в 814-м Александра I в Париже, потом в Вене сопровождал. Он вообще достиг вершин дипломатической карьеры, этот Анштет, при всем при том, что тоже русским языком до конца жизни владел, ну, это все было неважно, наверное, говорил там с акцентом, в России практически не бывал, но плохого ничего не сделал, но опять-таки, если смотреть по фамилиям для русских патриотов, чьи интересы он там мог представлять, ну, в лучшем случае, там, беспокоиться там о своих имениях прибалтийских. И это не последний человек, потому что еще одного дипломата с собой привлек в Вену Александр I, и опять, к ужасу патриотов, это барон Штейн Генрих Фридрих, уроженец Нассау, опять-таки, даже не азийский никакой, не русский подданный. Он там постарше существенно был Александра I. Вот этот человек мог бы нам очень пригодиться в Российском Отечестве, если бы он занимался тем же самым, чем стал знаменит в Пруссии. То есть вот на всякий случай, забегая вперед, почти всех дипломатов, которых мы перечисляем, им на родине или в других городах воздвигнуты памятники, они уважаемые люди. А в России так нету, ни улицы никакой не названо, ни памяти никакой.
Имени Манштетта?
А что патриоты скажут? Да потому что
иностранцы,
масоны, какой-то иностранцы, заговор против Отечества. Поэтому, конечно, им и ставят там памятники где-нибудь в Германии, в Польше, там, где угодно, во Франции, в Австрии, и именем Разумовского в Вене улица названа, но не в родном Отечестве, потому что все сделали, только чтобы Россия не стала сильной. Так вот, он долго был министром Пруссии и провел там впечатляющие реформы, которые, кстати, очень болезненно воспринимались дворянством. Ну как, дашь крестьянам побольше прав? Какому же дворянину юнкеру это понравится? И тем не менее, ну там даже не было в нашем понимании крепостного права, у нас-то вообще не право, а рабство, но тем не менее, он и эти области реформировал еще в Пруссии, самоуправление вводил, свобода слова, был принципиальным врагом Наполеона. И когда Пруссия проиграла и стала фактическим вассалом наполеоновской Франции, вот, например, Генрих Фридрих Штейн перебрался в Петербург, не мог такого вынести в родной Пруссии, ну вот он в 812 году Александру I-то и пригодился, чем-то ему приглянулся, понравился. И вот он был представителем России на Венском конгрессе, он тоже как полезный человек, который разбирается в прусских вопросах, еще он честный оказался, потому что наследороды сразу же стали подозревать, что он там не гнушается брать направо и налево деньги, ну как, на представительские расходы. помочь что-то, кому-то тоже подсказать. То есть Александру Первому он скажет, так я же деньги-то беру у чужих, так я теперь с ними познакомлюсь, соответственно, нам это будет полезно. Ну и что, что я деньги взял? Мы вот сэкономили, соответственно. Ну вот кто как умеет, объяснить, да, там все это не всегда так получается. Но это тоже один из неплохих людей. В Пруссии, конечно, ему памятники. Но если судить по итогам Конгресса, что досталось России, а что досталось Пруссии, то еще непонятно, какую роль Штейн Генрих Фридрих сыграл, представляя интересы, еще раз напомним, Санкт-Петербурга. Еще один человек, ну тоже, вот сразу, яркий, колоритный, мы о нем уже рассказывали когда-то подробно, это Адам Чарторийский.
Вот по поводу Анстета, он же потом, он довольно долго еще служил, да?
Да, оставался, службе. Да.
Он как-то с Наполеоном потом был связан во время 100 дней, он там что-то его сопровождал.
Он Наполеон-то недолюбливал. Там он скорее, опять-таки, выполняет дипломатические поручения. То есть, не как союзник Наполеона.
Да-да-да.
Как честный человек. Дали там задание. Давай езжай там теперь, договаривайся. Тем более, если у тебя там остались, там сохранились какие-то связи. Он был врагом Наполеона, принципиальным, не таким лицемером, как мы рассказывали, в том числе и французские, и маршалы. То Наполеону присягнут, то Людовику XVIII, то опять Наполеону. Ну, так вот. Адам Ежи Чарторийский, человек, которого мы уже упоминали, это же друг юности Александра I, с любопытной тоже биографией. Еще когда-то в молодости и в юности, на волне патриотического подъема, после всех разделов Польши, мы уже рассказывали, Россия сыграла зловещую роль в том, чтобы польское государство на века исчезло с карты Европы. И он со своим братом находился за границей, там хотел принять участие в восстании Тадеуша Костюшка, тоже мы рассказывали там все эти эпизоды, но был пойман, но тут не только же Россия была против этого восстания польского, это же и Австрия, и Пруссия, и сговорились враги Польши, арестовали Чарторийского, это еще Екатерина I была, и под обещание, что не будет он никакие козни плести, а поступит на русскую службу, фактически он был прощен. Оказался в Петербурге, и здесь как-то это все высшее знать. А он, кстати, еще и родственник последнего польского короля Понятовского. Тоже мы когда-то рассказывали про этого человека, который там и Екатерине был не чужд на каком-то этапе. Ну так вот, оказался он в Петербурге, сдружился с Александром I, и, как мы уже ранее рассказывали, именно он считается, такой парадоксальный, да, он считается отцом дочери Александра I от его жены Елизаветы. Ну, мы говорили, но там, правда, девочка там несчастливая, недолго прожила, всего годик. Никто свечку буквально не держал. Большинство исследователей, уж очень все хорошо сходится в этой истории, как Александр его подзуживал, как Елизавета там грустила, и как Чарторийский был обольстителен. Как ни удивительно, не особо там они после всего этого поссорились. Чарторийский, в смысле, Александр I, да. не любил он, не нужна им была эта Елизавета, как-то, как подруга, да, иногда там с ней, когда расстанется с какой-нибудь своей возлюбленной Александр I, жене на это там как-то жалуется, она вот расстанется с Чарторийским, которого там отослали из Петербурга, тоже вот жалуется потом, наверное, мужу Александру I, как ей грустно и одиноко. Или вот он уехал за границу там на годы, она вот просится к нему, а он не разрешает ей, а потом разрешает приехать. Но это, в первую очередь, по-моему, было как путешествие такое яркое, впечатляющее. Фактически, Чарторийский-то и был главой МИДа при Александре I, но одним из первых. Еще с 1803 года языками владеет, широкие связи при зарубежных дворах. Он входил же в ближайший круг Александра I, как мы рассказывали, про реформы. Но что сразу нам скажут патриоты? Чьи интересы Чарторийский в первую очередь должен был представлять? Правильно, Польши своей разлюбимой. Как бы он ни находился на русской службе, как бы он ни дружил с Александром I, а только и думал, как бы нам вот разрушить Российскую империю, Польшу из нее выделить и стать снова принципиальным врагом. И ничего хорошего от поляков ждать нам никогда нельзя. То нам поддельного царя какого-нибудь оттуда пришлют, то еще какие-нибудь козни свои затеют. Но опять-таки, это ирония, я на всякий случай, там, чтобы никто буквально не воспринимал. Так все же сошлось с Ежи Чарторийским на каком-то этапе, если там проницательные люди когда-то это и чувствовали. Он тоже человек оказался такой сравнительно гордый, он потому что Петербург покинул еще в 1810 году, уже вообще навсегда. Долго занимался своими виленскими имениями. своими там землями, потом уехал оттуда. Ну, в конце концов, он, конечно, оказался в Париже. И когда вспыхнуло восстание 1830 года, уже при Николае I, он-то и рассматривался на роль главы новой Польши. Именно он вокруг себя собрал, как бы сейчас сказали, всех несогласных, всех недовольных. И несмотря на то, что Россия подавила это восстание в крови, ну, уже при Николае I, он еще сколько лет в Париже и сидел, превратив свой особняк в такой заграничный штаб, где вот собирали все недовольные поляки и только и думали, как бы нам погубить Россию. Но опять, простите мне эту иронию, и такой человек представлял интересы России на Венском конгрессе.
И ничего.
Пользуясь особенным доверием Александра I, который, в принципе, просто всем голову заморочил, в том числе и Еже Чарторийскому. А мы объясним. В Польше же Конституцию Александр I ввел. Он же был, в принципе, это человек неплохой, только России ничего хорошего не сделал. А тут вот хотел Чарторийскому понравиться и его друзьям Конституцию, пожалуйста. Конституцию потом, кстати, уже отменили в Финляндии Конституцию. Пожалуйста. Ну, в общем, был лидером эмиграции потом, до самой смерти Чарторийский. Кстати, он прожил вообще 91 год. Это такой потрясающий долгожитель. Все это вот 19 век. Какая у них была экология, наверное, хорошая, какое соматическое здоровье прекрасное, потому что тоже пережил всех Чарторийский, в том числе и Николая I, но вот не дождался он освобождения Польши. Ну, чтобы завершить эту историю дипломатов, потому что это не последний человек, а еще одним дипломатом в компании Александра I оказался человек, которого мы уже упомянули, тоже яркий персонаж, которому...
Подождите-ка, но там, по-моему, на этом Венском конгрессе как бы польский вопрос-то решался ведь тоже, да?
Мы доберемся, это когда итоги будут
когда
какие-то.
Итоги подводить.
Потому
хорошо,
что, да, называют четвертый раздел Польши. Конечно, никакой независимости не было. Если Наполеон там хоть как-то обозначил герцогство Варшавское...
Да, то его вернули...
А Варшава... Ну, не вернули, потому что Варшава до наполеонских войн была в составе Пруссии, ну, аннексировали, да, и сделали русским владением. Ну, там это мы еще не раз вернемся, потому что там Константин Павлович, наследник русского престола, оказался наместником, и Варшава там неоднократно будет упоминаться. Как, кстати, еще раз напомним, и в журнале «Дилетант» про дело декабристов. Потому что, когда надо получить ответ из Варшавы, а телефона нет, и надо ждать несколько дней, то тут у декабристов была масса времени на свое восстание, но они им просто не воспользовались. Но это все у нас уже будет отдельная история. Так вот, колоритнейший человек, которому на родине стоят памятники, это с простым понятным именем Иоанн Каподистрия, грек, просто представлял интересы русской дипломатии. А он же тоже был министром иностранных дел России достаточно долго. Ну, чтобы понятно было, откуда он у нас оказался, человек, который родился в Греции, по-моему, на острове Киркира, и в Греции нашел свою смерть, это он долго не прожил, но его убили. Да, да, сейчас остров Корфу. Да. В общем, на каком-то этапе, мы тоже там об этом рассказывали, когда там при помощи России была создана Республика Ионийских островов, ну, повезло каким-то грекам, что вот в споре между Россией, Османской империей, Венецианской республикой, потом Францией, каждый сохраняет свои интересы, декларируя заботу вот о мире и согласии, что вот пусть греки живут в своей автономии, но под протекторатом. Этот протекторат формально одно время считался Османской империей, но фактически его использовала Россия, там была база флота, потом, когда Наполеон победил, он там свои гарнизоны установил, но как-то худо-бедно там вот существовало это республика с каким-то самоуправлением, то побольше, то поменьше. Но для греков это важная страница их истории, потому что это вот предвестник был возрождения греческой государственности. Мы же напомним, там Греция еще дольше не знала независимости после того, как турки, османы захватили Константинополь. Ну вот и все, и закончилась независимость Греции на долгие столетия, и с какой кровью они там возрождали там свою греческую государственность. Так вот, этот человек, о котором мы говорим, Иоанн Каподистрия, который здесь, в России, был министром иностранных дел, он же потом стал первым президентом Греции. Это отдельная история, поэтому на родине ему памятники. Но он, находясь вот на этих островах, когда там были русские гарнизоны, приглянулся Ушакову, как талантливый, способный человек. Опять-таки, какие-то адмирал. Поручения адмиралу, да. И вот так вот, запутанным путем, ну, личными талантами и способностями, он оказался уже в 1800 году в России и опять приглянулся там Александру Первому, выполняя дипломатические поручения всякие разные, ну, там надо было уже против Османской империи плести какие-то свои интриги. выдающимся оказался тоже человек выдающих способностей, и на Венском конгрессе очень пригодился как способный переговорщик. Министерство иностранных дел он возглавлял это уже позже, с 1916 года.
Да.
И потом, тоже там коротенечко, он оказался президентом первым Греции в 1826 году, и ужасно его там убили фактически свои греки.
Он был министром вплоть до Николая?
Да, ну незадолго до Николая, до воцарения Николая I, когда там просто в Греции началось очередное восстание, вспомнили о таком полезном соотечественнике, его пригласили возглавить там, ну, движение там, все же было непросто, это так все красиво звучит, возрождение Греции, сколько там еще было крови, и как все это по чуть-чуть решалось, и оказался он в Греции в 1826 году, по-моему, и в 1831 его трагически убили, этого человека, который представлял интересы России на Венском конгрессе. Ну, понятно, в Греции ему там памятники
Ну, вы
стоят.
Представили всю команду?
Нет, у нас остался еще один человек, самый, наверное, колоритный во всей этой компании, Поццо ди Браго. Кто еще мог представлять интересы России на Венском конгрессе? Ну, наверное, о нем придется...
Давайте тогда мы с него начнем следующую нашу программу, которая выйдет через неделю, вот в этом сериале.
Ну, чтобы интригу оставить, интересы России представлял Шарль-Андре Поццо ди Браго на Венском конгрессе.
И об этом,
история
об этом,
следующей программы.
Об этом через неделю. Всего доброго.
До свидания.
Все так, плюс.